Здравствуйте, ребята. Это Будам. Сегодня опять поговорю. Сегодня у меня не монолог, а диалог. Если вы помните, несколько месяцев назад я записывал подкаст с Пихвой, находясь в Израиле. Я его там спрашивал про Израиль. А теперь так получилось, что Пихва находится с кратковременным визитом в нашей солнечной Америке. И я хочу у него спросить теперь уже его взгляд на Америку. Взгляд туриста, хотя он не совсем турист, а в общем-то турист, но он здесь уже был раз 10, наверное, в Америке. Поэтому он как бы не из тех уже, для которого все в новинку и всему он удивляется. Он уже здесь бывал довольно часто. Ну вот, давай поговорим. Во-первых, Пихва, поздоровайся с нашими подслушателями.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне очень приятно опять вернуться к беседе о странах и континентах. И мне, наверное, есть что рассказать о поездке в Америку.
Давай сделаем так. Я тебе буду задавать вопросы, которые мне интересны. Ты будешь отвечать. Потом захочешь, можешь меня спросить, я тебе отвечу. Ты же знаешь, что я за словом в карман не полезу. Ну, давай. Вот приехал ты в Америку, да? И какие в этот раз основные такие впечатления, которые тебя, может быть, запомнились? Я не знаю, можно ли тебя уже сильно удивить Америкой, но что тебе больше всего запомнилось в этот раз?
Ну, было, во-первых, очень тяжело перестроиться с погодой, потому что мы приехали из лета, первая наша точка была Чикаго, и мы приехали в зиму. То есть мы приехали в рубашечке и какой-то легкой курточке, и Чикаго нас встретил снегом с дождем, и потом градом и ураганным ветром. И мы поняли, что не везде на земле лето.
Кстати, я хочу вспомнить один эпизодик, который произошел пару лет назад в твой предыдущий визит, когда ты приехал в Нью-Йорк, а чемоданчик не приехал, и ты, как получилось, ты потом побыл у меня и улетел в Чикаго опять, да?
Я улетел сразу, у меня был коннекшн в Нью-Йорке, я улетел в Чикаго в одной рубашечке, где меня встречал друг.
А, правильно, правильно. А потом мне через пару дней привезли чемоданы. Потом, когда ты возвращался из Чикаго, и я тебя уже встречал, конечно же, опять сумочка потерялась. Да?
Да, это, наверное, это одно из того, что меня удивляет в Америке, потому что в общем порядок и в общем как бы люди что говорят, то и делают. Если говорят, что скидка в магазине, это скидка, если говорят, что убрали, значит чисто. И вдруг я столкнулся с тем, что в плане багажа в аэропорту никто ни за что не отвечает. Пришлось заполнить бумагу на потерю, и потом я пытался воевать, правда, с израильской авиакомпанией, с тем, чтобы мне вернули деньги за вещи, которые мне пришлось купить. Это было в декабре позапрошлого года, и денег я до сих пор не получил, так как вещи потерялись не до конца, и они нашлись. В чем я ходил все это время, никого не чешет.
Понятно. Ну, тем не менее, в Америке тебе сказали, что вещи найдутся, и они нашлись, и опять же привезли мне и вторую сумочку, правда?
Ну, в общем, жаль, что они нашлись, потому что ничего ценного там не было. А другу, которого я был в Чикаго, когда он эмигрировал в Америку, у него потерялся пустой чемодан, в котором лежало 4 старых пододеяльника льняных и 2 верблюжьих тяжелых одеяла. И денег, которые он получил здесь в качестве компенсации за потерю, хватило на покупку первой машины. Подержаны.
А мне интересно, кто-то путешествует с чемоданом, в котором лежат пододеяльники льняные?
Ну, он был эмигрантом, он переезжал в Америку жить. Ему надо было чем-то укрыться первых 4 дня.
И то правда, где в Америке есть пододеяльники на первые 4 дня? Это правильное решение. Поэтому, ребята, если вы готовитесь ехать в Америку, послушайте Пихву, возьмите с собой несколько пододеяльников в чемодан, а вдруг потеряется. Желательно брать старые и рваные, правильно?
Желательно, чтобы верблюжье одеяло было уже внутри, потому что заправлять его некогда.
Но брать такое одеяло, которое уже съедено молью,
правильно? Да, ну конечно, оно легче.
И сидеть, и, как говорится, keep your fingers crossed, держи свои пальцы скрещенными, то есть типа молиться,
чтобы пропало. Ну, может и так, но в общем в Америке есть моль своя, так что можете везти целое одеяло, она его доест здесь.
Да, у нас есть все, невзирая на кризис. Ну ладно, вернемся к нашей теме. То есть в Чикаго тебе было холодно, куда ты потом после Чикаго поехал?
А вот из Чикаго, у нас поездка связана с днем рождения дочери, и дочери исполнилось 12 лет, ей было обещано Орландо, Диснейленд.
Нет, Диснейленд – это Калифорния, не путай.
Дисней Уорлд, извините. Но там было несколько парков, 4 парка. Первое, мы в аэропорту взяли машину и поехали в гостиницу в район, который называется Кисими. Он максимально в Орландо приближен к паркам. И интересно, меня удивило вот рент машины. Во-первых, удалось через сайт в интернете заказать ее менее чем за половину цены. И цена была такая аукционная, то есть тебе предлагают цену, ты соглашаешься, и лишь потом тебе говорят, о какой машине речь. Но даже не в этом дело. Я очень долго сидел у себя в Израиле и выбирал, какую же машину взять. Когда мы пришли на Rent-A-Car и заполнили все необходимые бумаги, было предложено там дополнительные страховки, от которых я отказался, бензин заранее я не стал брать. И когда я получил все бумаги, мне сказали, куда идти за машиной, я пришел, и стояли машины по классу рядами, огромными длинными рядами, и я спросил, какая из них моя, и мне сказали, любая, выбери, какая тебе нравится, какая красивая. Садись в нее, и на выходе тебе дадут на нее документы. Это меня удивило очень, потому что когда Будам был в Израиле, я помню, это было в какой-то из праздников, машину, которую ему предложили, была одна единственная, она была побитая, не было колпака на колесе, пришлось портить себе нервы и воевать, и поэтому я был очень удивлен тому, что здесь иначе.
Как выпьем же за Америку, в которой дела пока еще лучше, чем в Израиле. А вы как ожидали вообще, что здесь будет хуже, чем в Израиле?
Ну, хотелось бы верить, нет, что у вас в связи с переменами, мировым кризисом, Насдаком, который бывший руководитель которого угробил многие фонды благотворительные, что-то изменилось, но нет.
Я вам хочу сказать, дорогой Пихва, что кризис в Америке – это для большинства стран других мира это просто мечта. Это, знаете, как... Это счастье, то, что называется счастьем, чтобы у них было так, как в Америке при кризисе. Поэтому вы нас особо как бы не наезжайте на нас нашим кризисом.
Ну, то, что я хочу сказать, об этом уже давно было сказано в одной русско-украинской пословице: пока толстый похудеет, худой сдохнет. Пока Америка дойдет до такого состояния, что ей нужно будет подтянуть ремень, все остальные просто уже будут сидеть на мусорной свалке, и это жаль.
Ну, я не думаю, что все будет так уже совсем плохо. Ну, будем надеяться, что будет хорошо. Давайте не уходить на политику. Давайте. Итак, в Орландо вы провели несколько дней, посетили парки. Понравилось?
Понравилось, и тут я удивился тому, что в Америке можно тоже мошенничать, потому что я думал, что Америка излишне прямолинейна. В чем заключается мошенничество?
А знаешь, что я задумал, что она излишне прямолинейна?
Почему?
Потому что в Израиле очень много задорного передают по телевизору, наверное, поэтому.
Ну, он говорит, что американцы тупые, но я не об этом сейчас, а я о том, что в парках в Орландо есть определенная система покупки билетов в парке. Чем на большее количество дней ты покупаешь билет, тем дешевле он стоит.
Например, а почем нынче билет, если просто пойти и купить официальный магазин?
80-85 долларов в парк.
На человека.
На человека. А если ты покупаешь билет на неделю, скажем, то билет обходится в 260 долларов. То есть ты можешь 7 парков обойти за 260 долларов. Это существенная разница. Что придумали... Я думаю, что это придумали не сами американцы.
Да, я думаю, это Задорнов приехал и посоветовал.
Это Задорнов посоветовал, потому что первый, к кому мы подошли и попытались решить этот вопрос, был человек, который приехал из Ташкента, он сидел в киоске. И мне подсказали, правда, как это делается. Я подошел и спросил, есть ли у него юзанный, использованный билет. Что значит использованный? Человек покупает билет на неделю за цену, которая ему бы стоила 4 дня. И после того, как на пятый день он уезжает, в вечер предыдущего дня он подходит к киоску, и ему предлагают по 10 долларов за каждый неиспользованный день. То есть он возвращает еще себе 30 долларов. Этот киоск продает мне, человеку, которому нужно на оставшихся 3 дня билет, билет почти за половину цены. То есть он зарабатывает на каждом билете 30-40 долларов, я доволен как слон, человек, который избавился от билета и вернули ему какие-то деньги, доволен. Разница лишь в том, что приходится делать вид, что я какой-нибудь там Джон Смит, а не называю своей фамилией, на карточке написано.
Я хочу сказать, что там, скажем, 70-е, 80-е годы, это считалось бы спекуляцией, за это, в общем-то, надо было садить в тюрьму, правильно?
Да, безусловно.
Он купил билеты у кого-то за $10, тебе перепродал, допустим, за $40, он доволен, и ты доволен, правильно? Ты купил за полцены. То есть, как бы все довольны, но надо в тюрьму.
Все довольны, но здесь, по сути, никакого преступления нету. Преступления против парка не существует, поскольку парк не является как бы лицом, заинтересованным с кем-то судиться. Но если парк, наверное, не знает о том, как, каким образом проворачиваются подобные дела. Мне это было очень удобно, и я один раз воспользовался таким предложением. Потом, когда я шел в парки другой фирмы, парки «Мир приключений» и «Universal Studio», там уже было труднее, потому что там надо прикладывать палец на входе. Берут отпечаток, и было куда труднее, и я не стал. Я сказал большое спасибо за сэкономленных на трех билетах $180 и пошел дальше. Купил за полную цену. И
хорошо, прилетел сюда, в район Большого Нью-Йорка. Что ты здесь сделал за эту неделю в Нью-Йорке? Что тебя удивило, понравилось или не понравилось?
Ну, больше всего меня удивило, в первую очередь, что пришли чемоданы.
Да, в этот раз ничего не
потерялось. Потому что это непривычно, ничего не потерялось. Мало того, меня не пришлось ждать, я вышел, и все было быстро, и так, как хотелось бы всегда. Что удивило? Ну, во-первых, удивило... Меня всегда приятно удивляет, что нам здесь рады. Хотя казалось бы, что гости – это всегда суета, и это помеха рутине, помеха повседневному ходу жизни. И куда бы мы ни приехали, я чувствовал, как люди готовы напрячься для того, чтобы с нами увидеться. Куда-то приехать, откуда-то забрать. Расстояния довольно большие, и поэтому понятно, что это все связано с трудностями.
А нас сегодня радовались все.
Почему?
Потому что ненадолго приехал. Ты у каждого был по дню два. Вот поэтому они радовались и тебе помогли и выложились. А если бы ты им сказал, ребята, я на 3 недельки тут посижу, думаю, радость несколько бы угасла.
И это правильно, потому что, вот скажем, когда мы ездили в Филадельфию к нашему другу, его жена рассказала нам историю, что он хотел сделать фан своей племяннице, и он пригласил ее в гости. Она жила у него в квартире месяц.
Откуда он ее пригласил?
Из Киева.
Окей.
И она жила и была недовольна всем. Она почему-то не хотела мыться, я не знаю, по какой причине. И когда она уже была 3 недели там, ну, на каком-то этапе он ее повел в ресторан, и его жена сказала, знаешь, не одевай туфли на каблуке, потому что мы идем в место, где пол булыжный, и ты можешь сломать ногу. Она очень воспротивилась тому, что ей было предложено, и сказала, мы в Европе привыкли одеваться иначе. И во время похода в ресторан она чуть не сломала ногу, потому что действительно пол был неровный. Она ужасно сердилась, и когда вернулись домой, она решила, что ей ужасно жарко, был очень жаркий день, в доме работал кондиционер, она открыла все окна настежь, и когда хозяйка ей сказала, не стоит этого делать, она сказала, вы вообще тут загниваете, это не полезно, кондиционер работает, надо дышать свежим воздухом. Открыла все окна настежь, после чего у хозяйки гостеприимство закончилось. Она ее взяла за ухо, вывела за дверь дома и закрыла дверь. Девочке на жаре пришлось постоять, наверное, минут 40. Но этого хватило, чтобы попросить прощения, и оставшиеся 2 недели она себя вела как зайчик.
Но больше в эту паршивую Америку она не приедет. Она приедет в Киеве, расскажет там, какие там все козлы, правда?
Вот тут я тебя удивлю. Потому что, когда ее отец позвонил сказать спасибо за поездку, спасибо за гостеприимство, он сказал, что ей так понравилось в Америке, что я хочу у вас спросить, она хочет там учиться теперь. И не будет ли для вас хозяин дома и отец этой девочки, родные братья, хотя они не в самых близких отношениях, не будет ли для вас в тягость еще порцию супа налить ребенку?
И выслушать ее еще объяснение о том, как у нас здесь
плохо. На что они получили категоричный ответ? Нет, она у нас жить не будет, и мы ее кормить не будем. Скажи спасибо, что мы ее принимали у себя. Захочешь, мы ее примем еще раз. И до свидания.
Ну, это как бы не нам судить, правильно не сделали или нет, но, в общем, это тема совершенно другая. Но это типичная ситуация в каком плане? Люди, которые Америку очень не любят и поливают грязью, были бы очень рады мне, в общем-то, жить. Правда?
Безусловно.
Я, кстати, был пару лет назад на концерте Жванецкого, он сюда приезжал, И он говорил такую фразу, он сказал, что бывают страны, которые очень не любят Америку. Бывают страны, которые очень завидуют Америке. Но он говорил, что только Россия одновременно и ненавидит Америку, и завидует ей. И вот это, наверное, типичная ситуация.
Это приемлемо, потому что я много раз ездил и в Россию, и на Украину. И я видел людей очень состоятельных и богатых, но они все еще мыслят прежними категориями. Они все еще ждут, что когда-нибудь придет матрос-железняк и все заберет у них. И поэтому все как бы в схрон на черный день. В Америке люди живут и сегодняшним днем. И я, ну, как бы был приятно удивлен тому, что нас водили в дорогие рестораны, хотя могли бы, наверное, и подешевле.
В Чайниз.
В Чайниз мы тоже были. Но в Чайниз это было не $5, это было зрелище, потому что при нас готовили еду, там поставили возле стола сковородку, залили ее коньяком, туда пошли какие-то красивые продукты. Это было ужасно вкусно. Это стоило совсем не $5. Но люди, опять же, делали это от души. Вероятно, потому что мы приехали ненадолго, а еще потому, что нас объединяло прошлое. А в прошлом мы были одинаковые. Теперь они побогаче, получше устроены. Им доставляет удовольствие как бы вернуть своему прошлому небольшие долги.
Я не считаю, что это долги, но я считаю, что это несколько другое. Я заметил, что когда есть два человека, и один из них похуже устроен, то вот этот первый доволен внутренне. Он никогда тебе этого не скажет, но ему приятно, что вот я, как бы у меня дела лучше, и вот я как бы буду тебе немножко покровительствовать, я тебе сделаю какие-то мелкие услуги, пока, конечно, до серьезного не дойдет. То есть мне как бы не трудно тебе помочь и чувствовать себя на твоем фоне получше. Но если, не дай бог, ты начнешь вырываться вперед, вот ты, может быть, умнее меня, может быть, тебе повезло, может, ты работаешь намного больше. Вот тут уже, конечно, все меняется резко, и люди теряют друзей мгновенно практически. Как только я вижу, что ты стал лучше меня, а кого же мне жалеть тогда? А где же мой фон? Ты всегда был моим фоном, я всегда выглядел лучше тебя.
Ну, я готов тебя пожалеть теперь в такой уже, ситуации,
теперь но уже ты поздно. Мне не нужен.
Поезд ушел, да. И, вероятно, есть в этом доля истины, но есть еще определенная какая-то энергия. Она другая, энергия, которую мы привезли с собой. Она во многом зависит от моей жены, потому что жена моя человек очень ласковый и доброжелательный, и поэтому это очень чувствуется. И те, кого я вчера называл своими друзьями, сегодня мне говорят, мы уже ваши друзья, мы не твои друзья. Это приятно с одной стороны слышать, а с другой стороны мы настолько разные с женой, что мы предлагаем им достаточно широкую гамму. Один человек для лирики, для бесед, для излияний души, другой для юмора, для балагурничества. И в этом есть своя прелесть.
Ну, а теперь, если ты уже заговорил о юморе, расскажи этот анекдот, который мне понравился. Ты рассказал про Африку, как один из Африки приехал и в депрессии был.
А, окей. Когда встретились два друга, один другому говорит, что-то ты в депрессии, что ты грустишь все время. Он говорит, понимаешь, я 2 года работал в Африке. Ну и что? Он говорит, и все эти 2 года я жил с гориллой, с самкой гориллы. Он говорит, ну ладно, ну что, смотри, она никому не расскажет, и я тоже никому не расскажу. А второй говорит, не расскажет, не позвонит, не напишет письмо.
Ну да, да, так что не ходите, дети, в Африку гулять. Ну и все-таки уже у нас там, похоже, наши две жены приготовили ужин. Слава Богу, завтра ты уезжаешь.
Слава Богу.
Вот, мы тебя проводим с честью. Сейчас я тебе и рюмочку налью тоже.
И будешь и котлетки, целовать самолет в хвост.
И котлетки поедим, которые, кстати, твоя жена пожарила. Ласковая твоя жена пожарила нам котлетки. Поэтому давай-ка сейчас все-таки напоследок расскажи мне, чем мы отличаемся от вас? Я не говорю о себе лично, конкретно. В целом, меня не интересует материальное положение в данном случае. Ментальность. Подход, как мы смотрим на вещи. Мы, я имею в виду, люди, живущие в Америке. Вы, я имею в виду, люди, живущие в Израиле.
Американец, по сути своей, человек куда более организованный, чем израильтянин. Израильтянин планирует все свои дела исключительно на сегодня. Ну, может, это связано с тем, что страна опасная, что в стране может всякое случиться. Американец, он не тратит время на то, чтобы сегодня закончить все дела. Он планирует свои дела на сегодня, на завтра, на ближайшую неделю, на ближайший месяц. И это, конечно, наше существенное отличие. Но наша импульсивность иногда бывает привлекательной для американцев.
Я не хочу сказать, что все американцы прямо все планируют. У нас тоже есть такое понятие, как impulse buyer, говорят, импульсивный покупатель. То есть пришел в магазин и... Он не собирался это покупать, а пошел и взял и купил. Так что люди есть разные и тут, и там. Но все же в отношениях между людьми, какая разница, ты считаешь, между людьми, которые живут в Америке и которые живут в Израиле?
Ну, в Америке больше официальности. В Америке надо предупреждать заранее, что ты приезжаешь. В Америке надо договориться о встрече, потому что это связано с большими расстояниями. У нас постучал в дверь, ты гость. Позвонил по телефону, говоришь, я через 5 минут буду. Вот такая у нас ситуация.
Ну, я не знаю, я не уверен, что у вас у всех такая ситуация. Если человек занят, что его дергать через 5 минут, например? Если ты мог бы ли бы ты сравнить Америку с какой-то другой страной из тех, где ты побывал?
Америка отличается от всех стран, где я побывал. Я побывал во многих. Европейские страны, они как-то поглупее. Иногда бывает такое, что в Европе ловишь себя на мысли, что непонятно, почему они процветают. Такое чувство у меня было в Германии, в Швейцарии. То есть люди живут вяло, но тем не менее ни в чем не нуждаются. В Америке для того, чтобы жить достойно, нормально, надо пахать по-черному, просто с утра до ночи. И если ты не хватаешь звезд с неба, то ты должен работать физически.
Мне кажется, тут немножко можно сказать, что другие задачи ставятся в Америке и в Европе. Например, если взять совсем какие-то мелочи. В Америке считается нормально иметь дом. Это естественно, что каждый должен иметь дом. Если ты подумаешь об этом только, это огромная статья расходов. Дом – это моргач. У вас это называется машканта, в России это называется ипотека. То есть, если бы у тебя забрать моргач, если взять американскую семью и забрать у нее моргач, чтобы не надо было платить эту сумму, ну, скажем, 2000 долларов в месяц, у кого 3, у кого 4000 долларов в месяц, в зависимости от того, какой у тебя дом, то это бы высвободилась огромная сумма. Можно было бы так не работать, можно было так не напрягаться, чтобы заработать на этот моргач. Дальше, возьмем проще вещи. В американской семье, которая живет в доме, это обычно две машины. Я не говорю о том, если семья живет в городе, в большом, где есть, как говорится, public transportation, где метро, автобусы и все. А если ты не живешь в большом городе, тебе без двух машин никак. То есть две машины – это опять нужно купить или взять в лиз, но это платежи. Если в Европе этого нет, это опять же огромное, высвобождаются деньги. Третья часть – одежда. Я, когда приехал в Америку, одна из вещей, которая меня удивила, что нужно менять рубашку каждый день. И здесь люди не только рубашки меняют, люди меняют рубашки, брюки, я о мужчинах говорю. Рубашки, брюки каждый день, туфли могут менять. И так здесь принято, здесь покупается много всего. В России, я помню, мы не меняли рубашку каждый день, мы не сдавали ее в прачечную каждый день. Вот. Ну, вообще гигиена, конечно, здесь намного сильнее в Америке. Здесь все поведены на этом, просто поведены. И мужчины, и женщины. Ты знаешь, пихва, моются здесь люди, моются и напомаживаются, и подмышками такое делают.
А вот насчет подмышек, мы были с женой не так давно в Австрии. И когда мы были в Бадене, нам понадобилось уточнить маршрут, куда двигаться для того, чтобы поесть пекинскую утку. И мы подошли к барышне, которая была в длинном красивом платье, и на плечах у нее была шаль. И вот когда она подняла руку, чтобы рукой показать нам, в какую сторону двигаться, я увидел сумасшедшие заросли под мышкой и резкий запах, который ей, очевидно, не мешал. Я думал, это случайность, может, мы наткнулись на какую-то бомжиху или что-то такое. И впоследствии стал обращать внимание, оказалось, нет. Там не бреют ни подмышки, ну, обратить внимание на остальные места я не мог, потому что я был с женой, но не бреют подмышки и не считают нужным мыться. Они считают, что есть какая-то привлекательность в этом плотском духе. Это мне не понравилось, и это, ну, это не женственно, скажем так. Когда смотришь на ноги, допустим, они не бриты у женщины, но волосаты. Это неприятно. Женщина тогда напоминает соратника по борьбе, а не женщину.
Ну, слушай, это на вкус и цвет товарища нет.
Есть.
Есть люди, я думаю, среди наших подслушателей, есть люди, которым очень нравятся волосатые женщины. Поэтому, ребята, не слушайте его, не меняйте своих
привязок. Запускайте свои руки в кудри и треплите их. Нет, ну, женщина – это женщина. Женщину надо трогать руками и любить руками в том числе.
Давай вернемся все-таки к Америке от женщины. Что бы ты хотел изменить в Америке, если бы ты это мог?
В Америке я хотел бы изменить одно. В ней не хватает меня. Но это уже изменить нельзя, потому что годы потеряны. И
нет, я... нет, не потому что годы потеряны, потому что я лентяй.
Потому что я лентяй и при этом умудряюсь нормально жить.
Вот.
У меня есть еда в холодильнике, у меня есть крыша над головой, у меня и у жены есть машины, мои дети ходят в хорошие школы и на кружки. А это значит, что я не чувствую себя... ущемленным. Я не чувствую.
Вот скажи мне, если бы не было кружков в Израиле, ты бы быстрее приехал в Америку?
Нет, так случилось, что семья собралась вокруг меня в Израиле, и на расстоянии 5 минут от меня, ну максимум 10, живет порядка 30 человек из семьи. Люди, которые приехали и стали селиться ближе ко мне, чтобы я помогал, чтобы я советовал и так далее. И сегодня они меня привязали настолько, что я уже не могу их просто оставить. Потому что я чувствую ответственность за их жизнь, за их непонимание происходящего и свою долю помощи в этом.
Ясно. То есть вариантов, что ты попробуешь, что ты себе нашел как бы оправдание своей лени, ты нашел в том, что у тебя как бы вокруг много людей, которые нуждаются в твоей помощи. Так?
Да, это так. И кроме всего прочего, я на сегодняшний день, скажем, видел то, как живешь ты. На меньшее я не согласен. Получить такое же я не могу, ввиду того, что мне сегодня уже много лет. А значит, мне не стоит бороться за то, чтобы жить хуже, чем ты.
Вот, ребята, дорогие подслушатели, вы слушаете уже много моих подкастов. Вот то, что говорит этот человек из Израиля, забудьте немедленно. Всегда нужно стремиться, невзирая на возраст, невзирая на что, вы всегда можете что-то изменить. Я вам скажу, для меня вот здесь пример в Америке, у меня много есть разных примеров, но вот один из примеров эмигрантов, вот, есть человек, который приехал в Америку лет 20 назад, он приехал в возрасте 50 лет. В возрасте 50 лет у него была специальность, он был доктор, врач-психиатр, да, я тебе рассказывал.
Угу.
Приехал он из Белоруссии, не знал ни слова по-английски. И специальность, как вы понимаете, врач-психиатр. Это не программист, это не шофер, где можно идти работать. Короче говоря, сегодня ему за 70, ему 75, по-моему, лет. Сегодня он уже работает на двух работах. Не на трех, а на двух. По специальности. Он подтвердил все, он сидел, он выучил английский, он пересдал все свои нужные экзамены по психиатрии, и он работал очень много, причем работал в тяжелых таких областях. Он работал, он имел дело с людьми, он в черном районе, допустим, работал, он имел дело с людьми, которые приходят из тюрем черные, приходят, и вот он их на приеме имел, а потом он бежал еще там в больницу какую-то, работал. И вот сейчас он работает на двух работах, потому что ему уже 75. Но он, считайте, он начал с 50, с нуля, практически с нуля. Поэтому, когда ты говоришь, что тебе много лет, а тебе еще далеко нет 50, я слушаю тебя, конечно, но понимаю, что это очередные, в Америке говорят excuse. Excuse – это очередные извинения себя же, чтобы ничего не делать. Хотя я не говорю, что ты должен делать. Но я бы хотел, чтобы ты это признал, что я не хочу, потому что
я
мне лень.
Не хочу это признать, потому что в один из прошлых моих приездов ты мне сам сказал. Я благодаря тебе понял, что не все должны жить в Америке.
Да, да.
И это именно так. Потому что убедить человека жить в Америке, советский человек, он рассчитывает на какого-то на добрую фею, скажем так. Добрая фея – это если приехать в Америку, и человек тебя возьмет за ручку, поведет и скажет, вот здесь нужно сделать так, здесь нужно снять квартиру, здесь… В Америке у людей нет времени тебе помогать и заниматься тобой. То есть ты предоставлен сам себе. Если ты сделан из металла, если ты крепкий и прочный человек, самодостаточный, то ты пробьешься. Вероятно, тебе будет тяжело вначале, и все обещания помощи в Америке беспочвенны. Так что все, что вам скажет Будам, не верьте. В Америке никто никому не помогает. Помогают советам, помогают разговорами в подкастах, помогают тем, кто лично от тебя никак не зависит, но физической помощи, материальной помощи здесь не предоставляет никто. Разве что вы выиграете в лотерею большую сумму денег, и тогда вам помощь не нужна. Рассчитывать в Америке можно только на себя. Никакое количество знакомых, даже если у вас 150 знакомых здесь, с которыми вы вместе когда-то пили водку и ели вареную картошку в мундирах с селедкой, не помогут. Они будут рады с вами встретиться, если вы устроены хуже их и угостить вас хорошим обедом. Но они вам не помогут, на это не рассчитывайте.
А теперь забудьте то, что вам было сказано за последние 3 минуты. Человек здесь не был, не понимает. Например, когда я приехал сюда, у меня ни копейки денег не было, ну, вернее, ни копейки, но, может, там было там пару сотен. Вот, и когда за полгода я одалживал деньги у людей, у приятелей здесь, и они мне помогли не только советом, но и деньгами. Приехала моя семья, у меня был долг, я с ним потом рассчитался, но мне люди помогли. То есть, Америка все-таки это не то, что, знаете, какие-то совершенно черствые чурбаны живут здесь.
Скажи мне, а сегодня эти же люди, которые помогли тебе тогда, помогли бы тебе сегодня?
Во-первых, я сегодня уже совсем как бы в другом положении, чем было 17 лет. И сегодня, если мне нужны будут деньги, я в первую очередь пойду не к людям, а я пойду в банк.
И все же ты не ответил на мой вопрос. Если ты сегодня позвонишь…
Помогли бы мне. Им сегодня, кстати, намного легче помочь мне, чем было им помочь мне 17 лет назад. Кроме того, за 17… И тогда они, может быть, понимали, что риск больше… А сегодня они понимают, что если мне, не дай Бог, понадобится, я не хочу просить ни у кого. И я, о чем я молю Бога, чтобы мне никогда ни у кого не просить не надо было. Ни у близких, ни у далеких, ни у детей моих, ни у кого. Я хочу сам. Но я думаю, что мне помогли бы.
И все же я тебе хочу сказать, вот ты спрашивал, в чем недостаток Америки, в чем преимущество Израиля. В Израиле мне никогда не приходилось ни у кого одалживать денег. Я всегда умел заработать сам, и всегда за счет того, что я умею каким-то образом общаться с людьми и располагать их к себе, я справлялся самостоятельно со своими делами.
Ты, конечно, эти люди, которые нас слушают, не знают маленького нюанса, что ты когда приехал в Израиль, и как приезжают большинство людей, или приезжали, они получали так называемую корзину. Их селили в какую-никакую
ничего подобного.
Квартиру.
Давай ты говоришь о том, о чем не знаешь просто. Я приехал в Израиль, мне дали такси бесплатно в аэропорту, у меня была с собой семья из четырех человек, и мне дали $150 на человека, такси привезло меня в центр города, на который я назвал, потому что у меня там был знакомый, сказали легкой абсорбции, высадили меня на тротуар с чемоданами. И вот представь себе, что имея $750 в кармане из Союза, не давали вывозить деньги, я должен был снять квартиру, что-то съесть, оплатить счета, и все это было ужасно. Во-первых, ты не знаешь ни языка, ничего. Но в Израиле все как бы понебратствуют, и все, видя твою проблему, пытаются обратиться к тебе и сказать, чем могу помочь. И вот действительно на улице мне помог человек, он завел меня туда, где можно было снять квартиру, дав задаток, а не отдав всю сумму. И я снял квартиру, потом я нашел своего знакомого, который мне уже рассказал некоторые вещи. В Америке, если у тебя есть $750 в кармане и 4 человека, кроме тебя, семьи, включая маленького ребенка, ты можешь только к кому-то пойти и попросить, чтобы тебя приютили. В Израиле я справился сам. Я в Израиле съел такое количество дерьма, что сегодня это одна из причин, по которой я не еду в Америку. Я наелся на ближайших 50 лет дерьма. Начинать его снова есть не хотелось бы.
Ребята, он вас пугает. Приезжайте, дерьма хватает. И вам хватит, и всем хватит. Его много.
Ну да, не хочется его есть больше, уже сменился вкус во рту. Вот сейчас мы как бы поужинали, и после ужина продолжаем. Продукты похожи на наши, должен заметить, в Америке. Единственное, что должен сказать, что овощи и фрукты у нас вкуснее, потому что солнца больше. А картофельное пюре, борщ и котлеты в России, Америке и Израиле абсолютно одинаковы на вкус.
Потому что сделаны из того же материала.
Нет, теми же руками.
Теми же ласковыми девичьими руками наших барышень. И выпьем же за них и пожелаем вам, чтобы у вас тоже кто-то был рядом, который вам всегда бы дал бы борща и котлетку, и картошечку. И черт с ней, с этой Америкой, и нечего туда ехать.
И главное, выбрать правильно не страну, а женщину.
Правильно. И тогда все будет нормально. Будьте здоровы. С вами был Будам и Пихва в Америке. Ва 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 в Америке.